У нас в гостях передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров». Радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Максим Бакушин. Дорогие друзья, вот лето близится к своему завершению, а мы выходим в режиме прямого эфира сегодня. Ну вот, лето заканчивается, и несмотря на теплую погоду, вернувшуюся к нам последние дни, все же мы явно ощущаем приближение осени, а вместе с ней и традиционных забот, и хозяйственных, и профессиональных, и учебных. Кстати, новый учебный год ожидает не только школьников и студентов. Как всегда, епархиальный отдел религиозного образования и катехизации приглашает слушателей на свято-иоанновские богословские курсы. Кто, зачем, почему приходит сюда, вот об этом мы надеемся узнать сегодня от гостей нашей студии. А у нас в гостях священник Константин Мальцев, руководитель сектора катехизации и воскресных школ этого отдела, а также куратор подготовительных курсов. Здравствуйте, отец Константин.
Здравствуйте.
Успели вы к нам все-таки сегодня,
да,
в эфир,
слава Богу.
Несмотря на все трудности добирания до нас. Дальше у нас сегодня в гостях также хорошо известно постоянным нашим радиослушателям историк-краевед, научный сотрудник Музея истории Санкт-Петербургского государственного университета, преподаватель Новгородского духовного училища. Ну и дальше Нина Наумовна, наверное, сама расскажет. Нина Наумовна Жирве. Здравствуйте, Нина Наумовна.
Здравствуйте, Людочка. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Рада вас сегодня в прямом эфире встречать. И Елена Павловна Шарапова, сотрудник администрации курсов. Здравствуйте, Елена Павловна.
Добрый вечер.
Ну вот так, три гостя у нас сегодня. Ну, а начнем мы с Елены Павловны. Елена Павловна, вот вы, как представитель администрации курсов, наверняка расскажете нам, ну, краткую историю напомните, потому что, конечно, каждый год мы говорим о курсах и не один раз, но все-таки кто-то, может быть, подключился впервые, или какие-то у вас новости есть. Вот и об особенностях начала этого учебного года.
Ну, добрый вечер еще раз, радиослушатели. Я хочу сказать, что этот год у нас для курсов особенный, потому что мы празднуем 25-летие со дня образования курсов. И поэтому в связи с этим я хочу немножко рассказать краткую историю курсов, как они были основаны, с какой целью. Для этого мы немножко вернемся в дореволюционную Россию. И если вот мы вернемся, мы увидим, что педагогов с духовным образованием там выпускали духовные училища и духовные семинарии. А после революции 17-го года, к сожалению, эта практика была утрачена. И в 90-е годы, когда между государством и церковью, ну, потеплели отношения, стали возвращать церкви храмы, и при храмах стали церковно-приходские школы образовываться, выяснилось, что педагогов с духовным образованием просто нет. И в связи с этим в сентябре 1991 года были основаны богословско-педагогические, они назывались, курсы. И основали их молодые совсем иеродиакон Николай Парамонов. Сейчас он игумен Свято-Троицкой пустыни у нас в Стрельне. И молодой священник отец Александр Зелененко,
который сейчас тоже является клириком
Спасо-Парголовского храма, да? Да, он работал у нас и в отделе образования 20 лет, и вот стоял у истоков
да,
наших, да, основания курсов. Первые занятия проходили вообще в духовной академии этих курсов. Сначала это были годичные курсы, потом двухгодичные, а с 1997 года они стали трехгодичными. А с 2011 года туда добавились, для тех людей, которые желали продлить свое образование, добавились специализации: основы православной культуры, семейная педагогика и катехизация. Митрополит Владимир по прошению педсовета и прошению слушателей благословил курсы называться свято-иоанновскими в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, который очень удачно совмещал пасторское служение и педагогическую деятельность. Ну и курсы, конечно, каждый год претерпевают какие-то изменения. Вот, и я хочу, во-первых, они изменили сейчас свое название. Они сейчас называются «Центр подготовки церковных специалистов при Санкт-Петербургской духовной академии. Епархиальные курсы религиозного образования и катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского».
Сложное название.
Да, это такое, ну, у центра нам, такое да, название осталось.
Нам теперь
осталось.
Надо просто усвоить, что это уже не курсы, а центр.
Центр.
Да.
Во-первых, центр поменял еще свое, скажем так, крыло. Под крылом у Академии Духовной теперь курсы. Теперь они относятся к Духовной Академии.
Вот как.
И надо сказать, что это единственное в России учебное заведение, которое для мирян, которое при Духовном учебном заведении.
Значит ли это, Елена Павловна, что выпускники этого центра получают какое-то удостоверение, что они закончили духовное, вот как бы при духовной академии учились теперь?
После трехгодичного обучения вот базовое богословское образование получают дипломы за подписью ректора духовной академии.
Вот как.
Вот. А те, кто хочет продолжить свое обучение, те получают еще сертификаты получают по специализациям, по специальностям. В 2015 году курсы получили представление учебного комитета Русской Православной Церкви на ведение образовательной деятельности по подготовке мирян в сфере социальной, молодежной и социального, молодежного и катехизаторского служения. Еще хочу добавить, что это единственный епархиальный центр по подготовке церковных специалистов и единственный в Санкт-Петербурге, единственное в Санкт-Петербурге духовное учебное заведение, которое признается синодальным отделом Москвы. Единственное.
Да?
Да.
Ну, это очень.
Так что статус курсов очень изменился,
очень, да?
И поэтому у нас и изменилась программа курсов, и меняется каждый год у нас какие-то структура курсов. У нас добавляются какие-то новые специализации, у нас какие-то специализации переименовываются в связи вот с какими-то коррективами работы церкви и направления работы церкви. И какие-то специализации просто новые добавляются. Потом курсы в этом году планируют, если у нас получится, не знаю, вот с Нового года дистанционное обучение будет на курсах. Это по интернету, если мы успеем это сделать, но все равно планируется.
Подготовка идет к этому.
Подготовка идет, да. И вот я еще хотела бы рассказать о специализации еще одной добавочной, которая у нас вот тоже планируется в этом году. Это она будет называться «Школа православных экскурсоводов». И руководить этой специализацией у нас будет Нина Наумовна Жирова. Вот я сейчас передам слово.
Да. Нина Наумовна, вот скажите, пожалуйста, почему, откуда такая вообще необходимость возникла ввести вот в этот центр теперь подготовки церковных специалистов специализацию православных экскурсоводов? И что ожидает тех, кто захочет к вам прийти в эту школу?
Как давно возникло желание наших современников путешествовать не просто с целью знакомства и познания каких-то интересных мест, но с более высокими духовными целями. Об этом мы говорили уже давно. Здесь, на радио «Град Петров», мы не случайно проводили очень интересные выезды. И, помнится, у нас была целая программа таких поездок по разным святыням, которые включали и обязательно, конечно, молитвенный настрой, молитвенное правило, которое люди брали с собой в голове, в душе в своей, отправляясь в путешествие. Но ведь этого было мало, потому что в автобус садились люди, которые во многих случаях еще только начинали свой путь в православии, начинали выцерковляться, как мы бы сказали. И для них обычное паломническое путешествие с тем или иным приходом на службу, на настоящее вот погружение в жизнь монастыря, прихода, какой-нибудь дальней церквушки деревенской, было на самом деле очень трудным, потому что по пути в такое паломничество люди, во-первых, очень рано выезжали, они спешили к литургии, иногда далеко нужно было доехать. Не знаю уж, кто как добирался до автобуса. А потом, когда все садились в автобус, ну, люди подготовленные уже понимали, что сейчас они будут читать правила к святому причастию, они будут читать акафист, будут петь псалмы. А люди, которые были совершенно к этому не подготовлены и понимали, что да, вот сейчас они поедут там в Зеленецкий монастырь или еще куда-то, и вдруг, сев в автобус, они вот включались в эту сразу же вполне определенную молитвенную такую жизнь, для них это было просто вот с головой в омут. И мне кажется, что я сталкивалась даже, когда мы ездили уже, с целым рядом таких ужасных, можно сказать, впечатлений, которые, особенно когда женщины брали с собой мужей. Еще женщины, они более молитвенно настроены. А вот мужья, они достаточно далеки были от этого. И, закончив такое путешествие, как правило, муж произносил сакраментальную фразу, чтобы я еще раз поехал с тобой вот в такое паломничество. Но вот хочется, чтобы таких фраз уже не звучало. Хочется, чтобы наши люди, русские люди, наконец-то подумали о том, что духовный отдых, он является основной частью отдыха человеческого, который предназначен работающим там, в определенном количестве, неработающим, может быть, в большем количестве, и чтобы все стремились не в ту далекую Турцию, куда без визы можно въехать, а может быть, и нельзя въехать, если закрыт въезд, да? И, а если не пускают, что делать? Паника, ужас, куда же деться-то? Ну, чтобы этих проблем не было, чтобы люди понимали, что вот духовное начало, оно гораздо важнее. Можно вначале съездить на экскурсию в то или иное место, в однодневную, в двухдневную, а может быть, потом так вот проникнешься духом жизни этого монастыря, что захочется там потрудиться. Вот оно и будет. Это постепенное восхождение, да? И вот мне кажется, что мы редко произносим эти слова в отношении паломничества, но они очень правильные слова. Мы сегодня говорим о том, что нам нужно паломничество как миссионерство. Когда-то в начале 90-х, когда я была участвовала в работе одних из первых рождественских чтений в Москве, там только появилась секция православного краеведения. Секция была очень забавная, но люди собрались, кто в лес, кто по дрова, как я говорю. Они вообще толком ничего не понимали, не знали, но они тыкались, как слепые котята, понятно, они искали пути. И самое удивительное, что я для себя поняла тогда на этом заседании, мы выступали все спонтанно, каких-то определенных докладов не было, каждый рассказывал о том, что он делает, но я поняла из этих рассказов, что главное, что в православном краеведении в то время ставилась задача номер один – это паломничество. Паломничество как миссионерство. Для того, чтобы вот с помощью приобщения к истории, к прошлому, а часть этой истории очень важна и значима, это святыня. Святыня духовная. И вот от этого все, собственно, и двигается. И, конечно, вот в связи с этим мы должны серьезно подумать о том, чтобы у нас люди, пришедшие, чтобы участвовать в такой поездке, понимали, что вот их ожидает большой труд. Духовный труд, да, не только молитва, это обязательная составляющая, но и труд вот головы, которая должна запоминать, реагировать, узнавать какие-то новые интересные подробности, связанные с историей своей родины, с прошлым. А прошлое – это все духовное. Ведь нам на протяжении многих десятилетий в школе пытались убрать всю церковную историю, оставить только гражданскую. Что из этого вышло, мы с вами знаем. И все слушатели знают, кто прошел через это, да? Они, многие говорят, почему мы так не изучали историю? Да потому что она была вся обрезанная. Ее давали только с определенных позиций. А то, что касалось духовной нашей составляющей, вон, историю русской культуры вообще в школах старались не преподавать до Петра. Потому что Петра-то она светская, а до Петра-то она вся церковная, духовная. А о чем там говорить, когда давалось сверхуказание из РАНО? Не говорить о Боге, не говорить о храме, не говорить об этом. А о чем тогда говорить? Какая культура-то может быть?
Нина Ивановна, вот те, кто придут к вам учиться в эту школу на курсах, что их ожидает? Те люди, которые решат эту специализацию все-таки вот постичь?
Ну, вы знаете, стать. Людмила, это вопрос очень сложный. Дело в
Хотя
том,
бы
что
вкратце.
Вкратце, да. Я могу сказать, что уже вот 5 лет существует наша школа православного экскурсовода на подворье Константина Ильинского монастыря. Это первый опыт. Говорят, что первый блин всегда комом. Он действительно вначале был настоящим комом, потому что пока мы не ввели какую-то более жесткую систему с матушкой Илларионой, у нас одни приходили, другие уходили, третьи опять приходили, четвертые уходили. То есть у нас был такой подвижный состав, и что было делать с этими людьми, было совершенно невозможно. Все заходили к нам на лекции, говорили, о, как у вас интересно, я буду ходить. Вы мне тоже вот приготовьте, пожалуйста, там распечаточки, все подсобные материалы методические. Человек получал какой-то пакет материалов на очередную тему и исчезал. интерес, очевидно, перечеркивался, когда человек понимал, какой это адский труд. Вот мы выпустили за 5 лет нашего существования 20 человек приблизительно, ну, 19-20, я сейчас точно не берусь говорить. Люди разные, очень толковые, очень хорошо работающие уже по части православного экскурсоведения. И теперь это словосочетание стало звучать все чаще. Хотя еще 10 лет назад говорили, давайте не будем путать экскурсоведение, экскурсию и паломничество. Ну что делать, если мы живем в светском обществе? Что нам остается делать? Мы же должны искать пути миссионерские. В данном случае перед нами не стоит задача обратить нехристей, да, или язычников. У нас гораздо сложнее задача. У нас те же самые язычники и нехристи, но они в другом обличии. Они вот за все многие десятилетия советской власти так отошли от веры, что им надо начинать с азов. И пусть вот такой путь для многих, он будет более понятным, более интересным, может быть, более увлекательным. Мне кажется, что это очень важно. Но вот есть одно маленькое но. У нас двухгодичная школа на подворье Константина Ильинского монастыря, и мы берем всех. Что значит «всех»? Вот пришел человек желающий. Я обязательно интересуюсь, какие у человека знания есть, какое у него образование. Обязательно уровень катехизаторской подготовки, но начальный хотя бы, чтобы он был. Чтобы человек не просто, как одна меня девушка спросила, что такое катехизация. Ну, я ей сказала, давайте вначале, девушка, вы узнаете, что такое катехизация, а потом мы поговорим с вами о курсах православных экскурсоводов, о школе. Но к нам приходят медицинские работники, сантехники, кондукт. Господи, кого у нас только нет. И когда я начинаю убеждать людей, что, вы знаете, это тяжелый труд, и это интеллект достаточно большой нужен для того, чтобы хотя бы на простом уровне рассказывать, а еще нужна грамотная речь, а еще нужно отсутствие каких-либо акцентов в голосе, потому что когда человек с вологодским акцентом или с южно-русским, или с уральским начинает по-своему акать, окать и еще, это для, в Петербурге никак, ну, не вяжется с нашим, пусть многонациональным, да, городом.
То есть требования есть, безусловно.
Требования есть, безусловно. И вот в этом плане мне кажется, что открытие специализации здесь, в иоанновских курсах, это очень важный шаг вперед, потому что первое главное условие, которое ставится для тех, кто придет к нам на специализацию, это люди, у которых уже есть за плечами богословская подготовка.
Прекрасно. Спасибо, Нина Умовна. Отец Константин, вы являетесь клириком с Никольского храма, который расположен на Долгозерной, угол Долгозерной, прошу.
Планерный.
Но, наверное, вы не случайно сегодня здесь в студии. Вы имеете какое-то прямое отношение, кроме своего непосредственного служения, и к этим курсам. Ну, вот расскажите о вашей роли, пожалуйста.
Я являюсь преподавателем курсов, являюсь куратором подготовительного отделения курсов, но совсем недавно приступил к этому служению. И сейчас вот я, слушая Нину Наумовну, в общем-то, порадовался, что к нам приходят такие опытные преподаватели, будут действительно передавать настоящие традиции, и тот материал, накопленный годами, наши слушатели получат. А я, в свою очередь, хочу сказать несколько общих слов о назначении вообще духовно-просветительских курсов. И в частности, особые специфики, особенность каких-то наших курсов святого Иоанна Кронштадтского. Хотелось бы сразу задеть вопрос о том, что любой человек, православный христианин, кто вошел в церковь через святое крещение, просто имеет назначение от Господа к тому, чтобы расти духовно. А это включает в себя интеллектуальный рост, включает в себя и эмоциональный рост, включает в себя и волевой рост. Мы знаем одну из самых ключевых фраз Евангелия: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И все это одна фраза открывает для нас какой-то совершенно недостижимый уровень в течение всей нашей земной жизни. Это общая цель любого христианина. Но вот мы здесь, когда с этим согласимся, когда это уясним для себя, то встает вопрос, а что будет способствовать нашему духовному росту. То есть встает вопрос среды, встает вопрос воспитания, встает вопрос обучения и так далее. Мы подходим к тому, что любой человек, по словам, знаменитым словам Тертуллиана, церковного писателя II-III века, то есть любая душа христианка, но забываем, что она потенциально христианка. То есть любой человек носит в себе некие резервы, которые способны сделать его настоящим образом и подобием Божьим. Любому человеку есть место в церкви. То есть церковь, как живой богочеловеческий организм, нуждается во всех нас. Но кого повстречает человек? Мы часто видим, что человек не реализует этих своих потенций. То есть он, увы, либо искажает себе образ Божий, либо совсем становится равнодушным к этим вопросам, а иногда даже становится какое-то противодействие. То есть здесь мы говорим уже о назначении для церкви, как это ее одно из несущественных миссий, духовное образование. И, в принципе, каждый приход в той или иной степени несет эту миссию через богослужение, через проповедь, через там, социальное служение, миссионерское, молодежное и так далее, образовательное какое-то. Но на сегодняшний день мы видим, что если возьмем, вот мы с Еленой Павловной проехали почти 100 приходов в нашу православную церковь по вопросу воскресных школ, и видим, что в каждом месте есть какое-то одно направление, которое очень хорошо развито, бурно развивается. Вот у них есть специалисты, есть все условия. А другие направления страдают, потому что либо нет специалистов, либо вот нет времени, нет сил, нет образования и так далее. И, конечно, уже встает вопрос о том, а кто будет давать этих специалистов. Да? То есть церковь, она должна создавать некие центры, вот как мы видим сейчас, да, в нашем названии, которые будут этих специалистов подготавливать. Конечно, цель образовательных курсов — это не просто какая-то интеллектуальная информация. Информация есть в интернете сейчас, и везде много информации разной. В первую очередь, это передача опыта, некой традиции строя жизни. То есть передача предания, то, что мы называем преданием. То есть человек должен увидеть носителя предания и как свидетеля о том, что церковь жива, о том, что христианство — это живая религия, и восприняв это, впитав в себя, потом на приходе становиться тем проводником, тем посредником, который будет передавать дальше. То есть это уже специфика образовательных курсов, но я бы хотел сказать об особенностях. Вот уже мы некоторые особенности услышали именно курсов святого Иоанна Кронштадтского, о том, что они имеют традицию, эти курсы, да? О том, что они уже имеют статус, они имеют какой-то уровень. То есть при Санкт-Петербургском духовном семинаре это значит, что там преподают преподаватели академии. Да? То есть это тоже образование, разбавленное, конечно, для мирян с учетом их загрузки, с учетом их восприятия, которое дается семинаристам и будущим священнослужителям. То есть это тот же уровень. И вот это действительно много значит. Сегодня много курсов при разных приходах, но там или иначе, так или иначе, мы видим какие-то недостатки, какую-то неполноценность. И еще я бы хотел сказать об одной особенности курсов. Это вовлеченность слушателей, студентов в практическое богослужение. То есть это некое общинное, вовлечение в общинную жизнь. Как должно быть. То есть они не только сидят на лекциях, не только задают вопросы, там пишут конспекты, задают какие-то задания, но они участвуют в богослужениях. На этих богослужениях они читают церковные тексты, а на этих богослужениях они как могут вовлекаются, потом общаются, потом, и слава Богу, что сейчас у нас возникло направление по православному, паломничеству, или как мы говорим, по экскурсиям, вот. И теперь они смогут еще теснее сдружиться в этих самых паломничествах, и это наиболее эффективно. За каких-то 2 дня люди узнают о себе то, что иногда и год рядом за партой сидеть не узнают. Вот. Поэтому, суммируя все это, можно сказать, что обучение на курсах нужно как самому человеку, который живет в церкви, для того, чтобы строй его души стал православным, для того, чтобы он воспринял аскетическую традицию церкви, воспринял сумму богословия в необходимой степени догматического, канонического права. И вот для того, чтобы он смог уже научиться передавать то, что у него есть, это как нужно как самому человеку, так нужно и церкви, как богочеловеческому живому организму, в котором каждый орган, каждый член должен исполнять свою функцию. Мы знаем, что центральная сердечная мышца нашей церкви, это, конечно, Евхаристия, оно пульсирует, оно оживотворяет наше тело. Но вот как это воспринимается органом, как это доходит через те или иные члены, да? Вот это уже вопрос. Поэтому это общее назначение, здесь все вдохновляются, и те, кто преподают, и те, кто учится, да? Это общая задача. Поэтому я бы хотел призвать, наверное, каждого человека подумать, на каком уровне он находится, и даже если он не видит еще пока себя с каким-то передаточным звеном для того, чтобы нести традицию православной церкви, но для себя он может, поступив на эти курсы, как часто бывает, открыть в себе такие резервы, такие потенциалы, которые потом его не остановишь, он просто хочет заниматься социальным служением, и миссионерским, и молодежным, и так далее. Еще один момент, если позволите. Я хотел бы сказать о том вопросе, который сейчас задают люди сами себе иногда, и в средствах массовой информации. А как могут миряне претендовать на роль миссионеров, там, социальных работников?
Вообще называться церковным специалистом.
Да, вот церковным специалистом. Да. Вот, как они могут чувствовать себя в этом статусе? Да. Ведь это вроде бы как принадлежность и функция, собственно, церковнослужителей, священнослужителей. Но мы видим, что на сегодняшний день, опять же, из опыта наших поездок, мы видим, что просто клир, духовенство, они несут на себе главную, совершение общего богослужения, общей молитвы, это какие-то требования, необходимые таинства, это, конечно, проповедь, это организация, может быть, какой-то приходской деятельности, но современное общение, взаимосвязи со светскими структурами, работа с детьми, социальное служение, да, это все требует определенной подготовки, педагогического образования и так далее. Поэтому на сегодня миряне, как мы их называем, хотя это неправильно, обычные люди, которые являются православными христианами, они во многом не востребованы. И они хотели бы, и могли бы, но пока еще это острый вопрос. И вот на сегодняшний день одной из задач наших святоиоанновских курсов духовно-просветительских является подготовка таких церковных специалистов по таким важным направлениям, о которых уже было озвучено Еленой Павловной.
Отец Константин, вот все хорошо, все правильно вы говорите, но тем не менее, если мы посмотрим на нашу жизнь реально, жизнь в большом городе, она очень насыщена разными событиями, время у нас практически нет, ритм жизни такой быстрый, что мы не успеваем, вот мы лето не заметили, как оно прошло.
Да, я чуть не опоздал.
Вот, мы чуть не опоздали. Так где же нам из своей вот реальной жизни выкроить тот кусочек времени, чтобы прийти еще дополнительно ко всем нашим семейным, профессиональным нагрузкам, прийти и вот как-то еще себя образовывать духовно, даже самих себя, не говоря о том, чтобы потом еще и нести, вот быть проводником этой духовной жизни для нашего прихода, в котором мы тоже не всегда находим время даже приходить в храм-то каждое воскресенье. Вот как вы считаете, как, откуда это все появляется?
Я согласен, это вопрос сложный, действительно, для многих людей, которые создают свои семьи, которые работают иногда не на одной работе, пытаются организовать свой быт, особенно молодых, таких в таком возрасте, когда все строится. Но вот по опыту общения с нашими прихожанами, а наш приход может похвастаться уже почти 5 человек мы послали на эти курсы, они некоторые уже и заканчивают и учатся. Я могу сказать, что когда человек начинает задумываться об этом, когда он начинает может быть, в течение года об этом говорить и рассуждать, спрашивать. Вот как-то так получается, что Господь дает ему обстоятельства его жизни, вот открывает для него возможности, и он вдруг говорит, ну ладно, вот первый шаг сделаю, вижу, что могу учиться полгода. А потом, расставляя приоритеты, понимая, как это важно, он замещает те его, ну, досуговые какие-то дела или, вот, в общем-то, трудовые, этими действительно встречами с братьями и сестрами, с такими вот носителями традиций православных, что все как-то вот распогодится в большинстве случаев. Ну, вот это я наблюдаю сам. Поэтому советую нашим радиослушателям сделать первый шаг.
Попробовать.
Вот, да, попробую сделать первый шаг. И вот за этим движением, если у нас синергия здесь, в церкви, если мы с Господом пытаемся все делать, вот за этим нашим первым движением обязательно будет помощь Божия.
Да, ну что ж, спасибо, Елена Павловна.
Я могу добавить вот к выступлению отца Константина, что люди, которые поступили на курсы, они почему-то потом даже находят время работать, какие-то трудовые послушания выполнять, и даже работать на самом деле вот специалистами какими-то и в отделе образования, и при курсах тоже. Вот как-то Господь дает, да.
Ну вот, а кто в основном сейчас? Я каждый год спрашиваю об одном и том же, но все-таки мне хочется понять, кто же вот ваши студенты, учащиеся курсов или теперь центра подготовки церковных специалистов, можно сказать, вот средний человек, кто у вас учится? Мужчина, женщина, возраст, семейное положение, образование?
Ну, я хочу сказать, что абсолютно разные люди, совершенно разные. Молодежь.
Средних никак не получится.
Нет.
И
у нас молодежи очень много. Мы даже будем делать передачу вот молодежную, посвященную курсам. Причем молодежь у нас и женится часто. Даже такое вот спрашивали.
То есть спутника можно найти себе.
Можно. У нас вот за последние полгода 3 свадьбы было на курсах. И поступают в семинарию после курсов. И в Регинское, на иконописное отделение девочки поступают.
То есть меняют свои...
Да, в корне меняют свое даже образование, жизнь. Да, и жизнь. Вот. И довольно много зрелых людей. Я думаю, что это вот как раз именно та категория, которая работает в храмах. И еще работают в школах светских. Преподаватели ОПК, им не хватает образования, они к нам ходят. Получить такое образование специфическое наше, вот богословское. Потом, и пожилых людей тоже много, которые как-то вот вышли на пенсию или предпенсионное состояние, появилось время,
которое... Вы не отказываете никому?
Нет, никому. У нас
нет
очень...
ни возрастных каких-то ограничений?
Нет. Единственное, что могу сказать, что курсы молодеют. С каждым годом больше молодежи.
Это очень радостно.
Да,
отец Константин, а вот вы как священник, вот своим прихожанам, что вы, вот вы можете направлять их на эти курсы, рекомендовать? А кому вы точно не порекомендовали бы приходить на эти курсы? Вот как вы считаете, какому человеку не стоит все-таки пытаться найти свое место вот здесь? Есть ли у вас какой-то такой рецепт?
Я только что говорил о том, что это нужно всем,
всем
доступно,
да,
всем. И сейчас, конечно, я не буду,
да,
опровергать эти слова. Угу. Те люди, которые обладают хоть каким-то досугом, каким-то уровнем там, угу, познаний, те, кто... Даже я вот хотел задать вопрос, кстати, Елена Павловна, а как мы относимся к некрещенным поступающим вот,
а
в учебном кабинете?
Ну, в принципе, да, был вопрос такой, mm-hmm, поднимался, и мы решили даже таких принимать, я в процессе, чтобы они как-то пришли все-таки в церковь, крестились.
Я думаю, это уникальная, да, возможность для тех, да, кто еще не крещен, а вот пройти не только обучение, но и родиться для духовной жизни, то есть родиться во Христе, и потом, ну, я не знаю, это станет для них мощнейшим импульсом. Они наверстают все свои,
да,
потерянные года.
Это здорово.
Поэтому нет ограничений, нет. Угу. Правда, у нас есть свечницы, которые уже закончили курс, я с ними общаюсь, они уже в возрасте. И за 60, и за 70 лет. И они с таким удовольствием изучают вот то, что они изучали. Они узнают всех преподавать, они слушают ваше радио в том числе. И я вижу, как они не останавливаются. То есть все, их уже не остановить даже в этом возрасте. Они развиваются. Я говорю, что если ты не можешь даже потом послужить в церкви в силу своих каких-то вот ограничений возрастных, ты для себя откроешь новый мир. Ну, а это значит для своей семьи. То есть в кругу своей семьи ты можешь нести этот свет просвещения.
Для своих знаний, детей и внуков, конечно, тоже, по крайней мере.
Конечно. Да. Так что для всех.
Да. Хорошо. Вот курсы — это все-таки при нашей епархии. То есть люди в основном, конечно, крещенные, в основном, может быть, даже воцерковленные. А есть ли какая-то совместная молитва учащихся курсов и где-то место, где эти молитвы могут совершаться? Елена Павловна,
ну, вот как уже отец Константин говорил, что у нас на курсах выпускаются не только люди, которые работают на приходах при храмах, но еще и выпускаются люди, которые непосредственно совершают богослужение. Это чтецы, у нас уставное чтение, специализация такая есть. И это певчие, которые у нас тут тоже есть предмет, который изучает устав, и там поют у нас слушатели. И где-то они должны были проходить практику какую-то, практические занятия. Ничего не было, и тогда решили в учебной аудитории поставить престол, поставить алтарную преграду и начать богослужение. Сразу как-то так случилось, Господь благословил, появились люди, которые финансово помогли, и у нас получился маленький учебный храм, совершенно маленький, где слушатели вот могли проходить, там богослужение происходит по субботам, и служат наши студенты, и они проходят практику, те, у кого какие-то специальности именно вот богослужебные такие, да, если можно так сказать. Вот. Главная святыня этого храма — это старинное распятие с подлинной частицей креста Господня. И на крестопоклонную неделю, по праздникам и на крестовоздвижение торжественно этот крест выносится в храм при Духовной академии.
А как эта святыня попала к вам?
Вот этого я не знаю. Это у нас отец, исполнительный директор наших курсов, Илья Макаров.
Он через неделю у нас в эфире, он нам, наверное, расскажет.
Да, да, наверное, да. И он очень ратует за то, чтобы у нас были какие-то святыни в храме. У нас даже будет часовня реликвий в храме. Вот это уникальное такое у нас будет по сравнению с другими храмами.
Место.
Место, да. Так, если можно сказать.
А храм во имя кого?
Храм освящен во имя священномученика Серафима, митрополита Петроградского Чичугова. Чичугова, да. Потом в храме у нас уже сейчас есть такие реликвии, как чай сака отца Серафима, священномученика Серафима Чичугова, часть и петрохилия Серафима Вырицкого, часть рясы Иоанна Кронштадтского. Потом у нас есть иконы, которые только в нашем храме. У нас есть список с иконой Гербовецкой, которую очень любил и которую очень чтил отец Серафим, священномученик Серафим Чичугов. И есть еще икона, написанная специально для нашего храма. Она называется «Три Серафима». И там изображен Серафим Саровский на фоне Казанского собора, потому что во время советской власти мощи его там находились. Серафим Вырицкий на фоне Александра Невской лавры, Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры, где он служил. И Серафим Чичугов, который изображен на фоне Спасо-Преображенского собора, где он начинал и заканчивал свои архиерейские службы. Вот такие у нас святыни в храме. Ну, сейчас я так недорассказала, как-то мы переключились. Вот этот маленький храм могли попасть только студенты. А были еще люди, которые хотели попадать в этот храм как-то, ну, можно сказать, так сказать, с улицы, прихожане. И решили поэтому сделать храм на первом этаже. Он немножко побольше. Он будет открыт у нас все время, как все храмы
это
домовые.
На первом этаже митрополичьего корпуса, там, где
вот
отдел образования.
Да, у нас в отделе образования прямо сейчас там проходит ремонт. И вот,
ну, хотим... То есть одно из помещений взяли и для и того,
для
чтобы
храма,
сделать храм.
Да, да,
а раньше там что было?
Там раньше были аудитории, учебные
вот
тоже.
То есть вот, из учебной аудитории.
Да, тоже пожертвовали аудитории одной. Ну, потому что и вот хочется попросить, может быть, людей, которые пожертвуют как-то на храм, нам немножко денег, потому что хочется быстрее закончить ремонт, как всегда, не хватает немножко. Это можно сделать через Яндекс.Кошелек и через сайт ЕОРО.
Вот. Или просто прийти к вам.
Или просто прийти в отдел образования и принести. Да, можно такое сделать. Вот.
Как вы предполагаете, когда этот храм все-таки будет
Ну вот хотим, отец Илья Макаров планировал, он ключарь этого храма, он планировал где-то вот в сентябре уже его открыть, но мы не успеваем из-за отсутствия денег, не успеваем немножко. Но сейчас даже вот все равно там иногда проходят богослужения, но так интересно, там сейчас ремонт и кладка 300-летней давности, вот ее даже можно видеть. И у нас вот будет рождественская выставка, но я думаю, что к тому времени, дай бог, мы уже закончим ремонт. Была вот пасхальная, и люди приходили, смотрели, вот очень интересно там. Все это было видно, такое историческое.
Елена Павловна, вот время так бежит быстро. У нас всего 3 минуты остается до конца нашей передачи. Хотелось бы узнать, вот мы поговорили более или менее так вкратце о в этом центре подготовки церковных специалистов при отделе религиозного образования и катехизации, который находится вот на территории Александра Невской лавры. А когда все-таки начинаются занятия, и как к вам можно попасть, куда обратиться с заявлением, и куда, может быть, позвонить?
Занятия начинаются после церковного наблюдения. Новолетие 15 сентября.
Уже скоро совсем.
Уже скоро совсем. А официальный прием документов у нас 20 августа, но уже несут до 20 августа.
Правда?
Несли уже, да, уже
желающих
приносили.
Много,
желающих много. И я тоже хочу это отметить по сравнению с позапрошлым годом. В прошлом году в 1,5 раза было больше тех, кто пришел поступать.
Но все-таки вы взяли всех?
Взяли.
Да, то есть хоть и больше людей, чем вы планируете, как-то размещаете все-таки,
да? Пока да, пока размещаем, хотя с аудиториями уже проблематично.
Да.
Вот, я сразу сейчас назову телефон.
Да.
645-61-65, это телефон для справок. Еще раз повторю, 645-61-65. И какую-то информацию можно прочитать на сайте курсов spbkurs.info. spbkurs.info. Как люди у нас могут поступить? Они приносят документы, и потом проходит в течение 10 дней несколько собеседований, пишут сочинения и собеседования
А сочинения на какие темы?
Вот темы,
светские,
как
или духовные?
Духовные темы, это в основном евангельская история, Ветхий и Новый Завет и основы православного богослужения. И подробно темы даже написаны вот на сайте. Кто хочет, может заглянуть. Документы, которые там нужны, это свидетельство об образовании, паспорт, 3 фотографии, у кого есть рекомендация от священника. Вот, и
а
там...
образование какое должно быть? Любое?
Любое, любое. И там надо будет заполнить анкету и прошение уже на месте. Вот, так что мы ждем.
В любой день можно к вам приходить? Или
кроме,
выходные
кроме выходных, любой день с 5 до 9 официально. Но обычно даже вот я сейчас вот приехала с отдела, уже люди идут и уже принимаем. Все равно документы.
В любое время, когда придут.
Да,
главное,
да.
Чтобы это были не выходные. Выходные у вас суббота и воскресенье.
Да, закрыть все-таки.
Да. Ну что, дорогие друзья, нам приходится прощаться. Буквально по одному слову, вот коротко, обращение к нашим радиослушателям. Отец Константин.
Я бы хотел дополнить вот практический вопрос. Вот рекомендация, которая некоторых людей смущает, они просто ходят.
Да.
Просто подойдите к священнику, объясните вашу ситуацию на приходе.
К любому священнику, да, того храма,
да,
куда вы
ходите. Куда вы ходите, на службы. И я думаю, что никто не откажет. Это в рукописном, в произвольном виде делается.
Не нам на одно слово ваше на прощание.
Мы очень ждем к нам на новую специализацию. Мы надеемся, что все, кто придут, не будут разочарованы.
Ну что ж, спасибо большое, дорогие друзья. Нина Наумовна Жирве, Елена Павловна Шарапова и отец Константин Мальцев были гостями нашей студии, говорили о курсах Свято-Иоанновских богословских, которые стали называться Центром подготовки церковных специалистов. Спасибо нашим гостям, спасибо слушателям. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.